Глава 16. Их не звали, а они... Ангерет, окрестности крепости Горм-Лейд. 2 дня прошли с приказа короля эльфов начать рыть 2 туннеля в обход, контролируемого совместной армией гномов и орков. Как и было приказано, все это время атаки на туннель не прекращались, чтобы не дать защищающим его войска и шанса заподозрить что-то неладное. Но при этом использовалась стратегия, полностью покончившая с потерями. Воины вызывали и бросали в жерло туннеля элементали или своих пэтов, сами не приближаясь к нему. Атаковавшие войска сменялись по графику, чтобы дать воинам возможность восстановить ману естественным путем, не используя дорогостоящие эликсиры, которые были солдатам, конечно, розданы, но по приказу должны были использоваться только в случае острой необходимости, чтобы не подрывать казну короля. Воины с опустошенным резервом маны отправлялись прорубать в хребте туннели. Дело шло быстро. Солдаты, истратившие ману, вырубали кирками горную породу очень эффективно, поскольку сменялись каждые 15 минут. И смысла экономить силы при прокладке туннеля не было. Теперь сам Ангерет сидел в 100 метров от почти законченных туннелей на парящей в воздухе огромной виверне. Мало кто знал, но добыл яйцо, из которого она вылупилась, он сам, выполнив очень сложный индивидуальный квест, ключ к которому 100 лет назад в пыльном архиве нашел королевский архивариус. По сей день его виверна была единственной во всем мире, поскольку информацию о квесте король надежно засекретил, не желая появления конкурентов с таким же невероятно престижным летающим скакуном. Огромная 8-метровая виверна была, как признаком особого статуса эльфийского королевства и самого короля, так и предметом личной ностальгии Ангереда по славным временам, когда... Ну, как водится. Девушки были красивее, вино вкуснее, а огонь тек прямо в жилах. Виверна была в полном расцвете сил, могла одним ударом когтистой лапы распороть брюхо грифону, а огромной зубастой пастью оторвать любое из его крыльев. Войска уже были введены в 2 новых туннеля и терпеливо ждали позади машущих кирками солдат, когда стена падет. В отдельных местах кирки уже проваливались в стену при ударе, выходя наружу, что было сигналом того, что момент, когда можно будет броситься в атаку, уже близок. Тянуть с моментом вторжения никто не собирался. Все прекрасно понимали, что теперь ведущиеся работы по строительству туннелей либо уже засечены гномами и орками, либо вот-вот будут засечены. Никто не знал, какие войска гномы и орки привели в параллельный мир, и давать им лишнее время для организации отпора было бы неблагоразумно. Еще 10 минут, и последние куски стены начали отваливаться целыми глыбами, скатывающимися с грохотом по склону продырявленного насквозь хребта. Кирки тут же были отложены и вперед вынесли толстые бревна с ручками. Каждые подняли 2 десятка солдат и, раскачивая, принялись таранить препятствия. Буквально 2 минуты, и 2 туннеля были завершены. Путь в параллельный мир был пробит. Глендаин III, Вахтиган Урлан, параллельный мир. Короли гномов и орков Глендаин III и Вахтиган Урлан мирно трапезничали в окружении своих свит, когда на холме около лагеря открылся портал, и оттуда вылетел гонец в официальной ливреи на грифоне, тут же разразившийся криком. «Короли! Проведите меня к королям! Срочное донесение!» Охрана по взмаху начальника объединенного отряда телохранителей 2 королей расступилась, и гонец предстал перед восседавшими за длинным столом Глендаином III и Вахтиганом Урланом.
«Ваше Величество!» — учтиво поклонился орк.
Передаю послание от Налидара, оставленного вами защищать туннель. Зачитываю. Все шло успешно, вплоть до внезапного события несколько минут назад. По бокам от туннеля внезапно открылись два новых, видимо, втайне проложенных. Из них хлынули эльфы неостановимым потоком. В связи с бессмысленностью обороны туннеля в такой ситуации отвожу войска от хребта и буду перекидывать их порталами в лагерь, если не поступит другой приказ перед тем, как начну отвод войск.
«Проклятие!»
— зарычал Вахтиган и стукнул кружкой с пивом об стол так, что она разлетелась вдребезги во все стороны блеснувшими на солнце осколками.
«Эти длинноухие зря испытывают мое терпение. Утро началось хорошо, надо бы отпраздновать приход дня, пролитый эльфийской кровью».
Стоявшие в кольце телохранители орки поддержали слова своего короля воинственным ревом. К нему присоединились и некоторые из гномов. Глендайн III был раздосадован не меньше его. Реализованная двумя днями ранее комбинация опередить эльфов, воспользовавшись разведданными, и заблокировать их в туннеле, казалось ему еще пару минут назад совершенно блестящей и многообещающей. В отличие от короля орков, у него не было личной ненависти к эльфам. Для него все это было лишь конкуренцией за контроль над огромными просторами параллельного мира. Поэтому свою кружку с пивом он разбивать о край стола не стал. Не до таких эмоциональных жестов сейчас, когда нужно срочно определяться с тем, что же теперь делать, когда все задумки рухнули. И правда, что же делать? Как хочет Вахтиган бросать немедленно войска в бой? Или это будет слишком поспешное и опрометчивое решение? Два дня совместные войска орков и гномов простояли в лагере сравнительно недалеко от туннеля, пока посланные разведчики собирали разведданные для выбора целей для первой мощной атаки. Вернее сказать, пока предпринимались попытки собрать разведданные. Поскольку разведчики улетали на грифонах и больше не возвращались. Это наводило на мрачные размышления. Похоже, захвативший здешний мир враг был силен и коварен, если умудрялся перехватывать всех без исключения посланных на разведку дальних рубежей самых искусных разведчиков. Будет ли мудро в такой ситуации ввязываться в кровопролитное сражение с эльфами, если потом, даже в случае победы, армии нечисти легко уничтожат ослабленные силы и эльфов, и их? Но как объяснить это орку, глаза которого уже налились кровью, а ноздри раздуваются в предвкушении битвы, в которой его палец будет разбивать головы излюбленного врага эльфов? Нужно постараться, иначе этот поход обернется колоссальным поражением, как следует и не начавшись.
«Понимаешь, Вахтиган, я хорошо изучил короля эльфов. Это проныра, которого еще поискать. Если он уж заявился сюда, то явно с армией не меньше нашей. И не удивлюсь, если больше. Но я не могу позволить одержать ему победу, если мы поступим необдуманно», — попытался образумить коллегу Глендайн III. «К черту этого проныру!» — взревел необузданный король орков. «Больше эльфов, чем нас? Так это здорово! Больше черепов, которые можно разбить! Это же прямо праздник какой-то!» «И все же, как ни жаль, поскольку я и сам хотел бы как следует проучить этого проходимца, нельзя бросаться в сражение, в котором нельзя победить!» — не сдавался король гномов.
«Ты не веришь, что мы можем надрать задницу этим лощенным тощим гомиком?»
Глаза короля орков еще больше налились кровью, хотя минуту назад королю гномов и казалось, что это уже решительно невозможно.
«Нет, мы можем. Скорее всего, можем», — поспешил объяснить свою мысль король гномов, пока его союзник не разочаровался в его боевом духе. «Ну, видишь ли, в чем дело. Даже победив эльфов, мы все равно проиграем».
«Что ты имеешь в виду?»
— озадачился простодушный орк.
«Учитывая равный размер нашей армии с противником, нельзя его победить без огромных потерь. Я бы навскидку оценил их минимум в половину армии, если не больше».
Начал объяснять гном, но его тут же прервали.
«Смерть воина в бою — достойнейшее окончание его жизненного пути и прямая тропа к гордящимся им предкам!»
— вскричал король орков, не дослушав.
«Все верно, верно!»
— попытался угомонить необузданного орка Глендаин Третий.
«Но видишь ли, в чем загвоздка? Потеряв половину армии, мы станем не завоевателями здешних огромных просторов, а удобрением местных лугов. С половиной армии победу не одержать. Сам посуди. Вторгаясь сюда, мы планировали через два дня уже пировать праздную победу в одном из захваченных городов. А все еще торчим здесь на равнине. И почему? Потому что из четырех десятков самых лучших разведчиков живым не вернулся никто. Представляешь, какой должна быть концентрация войск врага в этой стране, если все четыре десятка разведчиков, судя по всему, были им перехвачены? Это же сотни тысяч солдат. И к такому врагу нужно отнестись со всем уважением. Либо проиграешь ему вчистую, без малейшего шанса на победу».
Впервые за все время беседы Вахтиган не ответил сразу каким-нибудь бодрым лозунгом, а задумался. Пока он осмысливал сказанное, около лагеря один за другим стали открываться порталы, из которых повалили орки и гномы. Налидар, не дождавшись другого приказа, собрал войска и вернул их к лагерю.
«И что ты тогда предлагаешь?»
Наконец, утратив прежний задор, спросил орк.
«Думаю, нужно выслать парламентеров, запросить о встрече и переговорах», — вздохнул гном. «Делать нечего, придется попытаться договориться, раз уж эти прохиндеи пробились в параллельный мир мимо нашего туннеля».
Вахтиган, неохотно кивнув, подозвал ординарца.
«Отправляйся на Грифоне. Как увидишь армию эльфов, спускайся. Требуй провести тебя к королю и назначай переговоры».
Спустя минут сорок ординарис вернулся. Король эльфов согласие навстречу дал. Оба короля, прихватив свиту, отправились навстречу в условленном месте в километре от их армии. Ангарет пролетел на переговоры на огромной виверне в сопровождении свиты на грифонах. Глендаин Третий и Вахтиган о виверне эльфа слышали, но ни разу лично ее не видели и всячески старались демонстрировать свое равнодушие по поводу обладания Ангаредом столь великолепным питомцем. Но получалось это плохо. И эльф, как опытный физиогномист, остался произведенным впечатлением доволен. Да и в целом настроение у него было прекрасное. Вот его армия, несмотря на все препоны, и в параллельном мире, а гном и орк вынуждены первыми приглашать его на переговоры. «Чего хотели от меня мои царственные братья?» — слащаво произнес он, тут же с удовольствием отметив промелькнувшую гримасу ненависти на лице у орка.
«Есть предложение к тебе, Ангерет», — торжественно заговорил гном. «Поскольку мы уж все оказались тут, в этом новом мире, так и давайте начнем жить по-новому, без ссор и обид».
«А по поводу того, как я оказался в этом мире, вам ничего не хочется обсудить?» — перешел в атаку король эльфов. «Не хочется поговорить о таких мелочах, как десятки моих подданных, павших от рук ваших подданных при попытке сюда пройти через заблокированный единственный туннель?»
«Ну, что было, то было», — примирительно начал король гномов, но король орков перебил его. «Слушай,
Давай без обиняков и танцев вокруг главной темы. Ты сам должен понимать, что местная армия невероятно сильна, и вздумай мы покрошить друг друга, не останется силы, способной справиться с местными. Давай просто поделим этот мир на три части и мирно разойдемся, отвоевывать свои части у нечисти».
«Не вижу необходимости в трех частях», — отреагировал король эльфов, давая тем самым понять собеседникам, что смысл их переговоров прекрасно понимает и разделяет. «Раз уж я вижу тут только две армии, мою и вашу, то и делить этот мир надо строго пополам».
Только через час ожесточенных перепалок удалось достичь компромисса, по которому королю эльфов досталось 40% территории, но включая все те места, где с удовольствием селились эльфы в прежнем мире или хотели бы поселиться, но их туда не пускали. А все холмистые и гористые части параллельного мира отходили альянсу гномов и орков.
Хорни-Луммер, резиденция Верховного Дьявола.
Дживан, сын бармана, Верховный Дьявол, тяжелым взглядом обвел членов близкого круга. Ему было с чего расстраиваться. Одержанная два дня назад блестящая победа сулила тотальный контроль над захваченным параллельным миром. Собранные военные трофеи были грандиозны. Прямо на поле битвы над телами десятков тысяч проигравших свое генеральное сражение солдат противника был проведен древний ритуал, требовавший для успеха массовых эманаций смерти. Годилось и массовое жертвоприношение пленных, но эффект от проведения ритуала на месте жестокой битвы был значительно выше, что и подтвердили его итоги. Семеро самых продвинутых демонов стали дьяволами. И он лично распределил им феоды в завоеванном мире. 2500 чертей прошли трансформацию в демонов. 16000 зомби были обращены в чертей. Собравшаяся в круг миллионная армия, казнив захваченных пленных, обратилась с молитвой к духу ада, и тот явил свою милость, подняв из тел убитых во время сражения зомби 18000 бесов. В тот день сердце Дживана пело. Его триумф по организации завоевания параллельного мира казался полным. Как же? Параллельный мир захвачен. Местные силы практически полностью повержены. Могущественная армия, пришедшая из другого мира, повержена в прах. А на ее костях осуществлен ритуал, обративший все потери за два года войны вспять. А с учетом миллионов зомби, созданных из убитого местного населения, армия ада стала невероятно мощной. О триумфе свидетельствовали и послушно склоненные перед его сооруженным прямо на месте битвы временным престолом шеи гордых князей ада. Такого градуса наклона ни сам Верховный Дьявол, ни другие подданные еще не видывали. Верховный Дьявол, привстав на троне, распорядился готовить армию к вторжению в новый мир, что было воспринято с единодушным ликованием. Но всего два дня прошло, и ситуация резко осложнилась. «Васантреиус, докладывай!» Васантреиус, назначенный за свою сообразительность аналитиком, поклонился своему владыке, встал с колен и обратился к членам близкого круга. «Как заметили многие из вас, буквально через день после Великой Победы ситуация значительно ухудшилась. Едва мы распустили нашу армию на гарнизонные квартиры для подготовки к завоеванию следующего мира, как тут же начались множественные атаки гарнизонов. Отмечаются сотни атак ежедневно. При этом противник использует исключительно небольшие соединения, ориентировочно от 50 до 100 воинов. Нет никакой локализации атак. Они происходят по всему миру. Атакующие нас силы исключительно высоко подготовлены. состоят из очень продвинутых воинов, используют заклинания 5-го уровня так обильно, словно у каждого неиссякаемый источник маны. При попытках организовать для них ловушки, перебросив подкрепление из других гарнизонов, быстро исчезают из населенных пунктов и словно растворяются на просторах. При этом они наносят огромный ущерб. В некоторых городах ими перебиты тысячи зомби и бесов. Есть серьезные потери среди чертей. В 3 городах убитые демоны-наместники.
Это классическая тактика партизанской войны. Мобильность, внезапные удары по войскам врага, непредсказуемость мест атаки, собственные лагеря тщательно спрятаны.
Внезапно заговорил Кхара-Ус, вызвав чрезвычайно удивленные взгляды других членов Совета. Чем-чем, а склонностью к аналитике этот один из богатейших дьяволов никогда не отличался.
«Чего уставились? Едва эти нападения начались, как мой советник тут же принес мне книженцы об этом. Называется «Трактат о Герилиас».
Счел нужным отреагировать на это удивление Кхара-Ус. Верховный дьявол тяжело вздохнул.
«Да, это оно. Продолжай, Васантрей, Ус. Это еще не все наши новости.
Как вы знаете, вместе перехода из этого мира в следующий наблюдается небывалое оживление. 2 дня назад туда прибыла огромная армия из гномов и орков. Общая численность оценивается в 30-40 тысяч. При них также неустановленное количество ручных волков. Оставив небольшой гарнизон у туннеля, они отошли на 20 километров от туннеля и разбили там свой лагерь. После этого серьезных перемещений не было. Аналитики не уверены, почему армия не совершает дальнейших перемещений. Одна из возможностей состоит в том, что она ожидает новых подкреплений.
Продолжил свой доклад Васантрей Ус.
«Или они не могут определиться с дальнейшим движением из-за того, что я убиваю всех их разведчиков, разлетающихся на грифонах от их лагеря», —
прокомментировал сам Верховный Дьявол. Васантрей Ус снова поклонился владыке и продолжил.
«Наиболее успешные возможности по атаке этой армии связаны с повторением недавнего разгрома врага в Брандаре. Предлагается дождаться, когда армия гномов и орков войдет в один из городов, и повторить ритуалы, обрекающие ее на массовые дебафы. Учитывая тотальное превосходство нашей армии, может быть, стоит не ждать и атаковать прямо сейчас?» —
спросил Саркарус, 3-й по значимости приведенных в армию ада сил дьявол.
«В данный момент подобная атака нецелесообразна. Лагерь армии противника расположен на широкой равнине, что представляет большие возможности для маневров. Эффект Брандара лучше повторять в замкнутой области, тогда наша победа снова будет полной, и мы понесем минимальные потери», — ответил Васантрей Ус.
Верховный дьявол согласно кивнул, и вопрос был исчерпан.
«Также прямо перед совещанием поступила новая информация», — продолжил свой доклад Васантрей Ус. «Наши разведчики обнаружили, что на склоне хребта, в котором расположен туннель в следующий мир, появилось 2 новых туннеля, и из обоих массово выходят 1000 хорошо вооруженных эльфов. Нет никакой информации, как много их будет.
Не являются ли они той самой союзной армией, которую ждут орки и гномы на равнине?» —
снова задал вопрос Саркарус.
«Я полагаю, что это исключено», —
тут же отреагировал Васантрей Ус.
«Перед появлением 2 новых туннелей небольшой гарнизон гномов и орков постоянно блокировал туннель. Если бы они были союзниками, эльфы вряд ли рыли бы 2 новых туннеля. Они использовали бы уже существующий.
«Итак, в данный момент у нас три противника», —
подытожил доклад и дискуссию Дживан.
«Один — самый неудобный партизанские силы. Второй — армия гномов и орков. Третий — армия эльфов. Меня беспокоит главным образом первый противник. Наше вооружение и способы сражения неэффективны против него. Я предлагаю поставить на голосование вопрос об использовании ритуала трансформации».
Члены близкого круга незамедлительно отреагировали. Кто изумленно выдохнул, кто поменял позу, но равнодушным не остался никто. Ритуал трансформации из-за его непредсказуемости использовался чрезвычайно редко. Прибегали к нему, когда близкий круг приходил к выводу, что имеющиеся виды войск недостаточны для успешных сражений с противником. Для его исполнения собиралась вся армия, приносились жертвоприношения, армия коллективно молилась духу ада о помощи. Собственно, так и появились такие ранее отсутствовавшие виды войск, как демоны и бесы. Но ритуал имел свою цену. Дух ада использовал его для оценки вклада своих почитателей. Можно было быть могущественным дьяволом в начале и оказаться в теле зомби по его окончании.
«А если мы не проведем этот ритуал?»
— осторожно спросил Индис Ус, обладатель самого толстого брюшка в компании. Вопрос, собственно, хотели задать многие, но боялись продемонстрировать на публике, что не уверены в расположении к себе духа ада. Поэтому подтрунивать над толстяком никто не стал. Скорее, даже почувствовали к нему благодарность за проявленную инициативу.
«Васандреус, твой прогноз, что нас ожидает, если мы не проведем ритуал?»
Выложил на стол свою козырную карту Верховный Дьявол.
«Если партизанские отряды противника не сменят своей тактики внезапных рассредоточенных налетов, наша армия по боеспособности и численности в течение одного месяца понесет огромные потери в численности. Самые пострадавшие категории станут зомби, от которых останется едва ли треть. Они бессильны против атак с воздуха, которыми их буквально вырезают. Также неизбежны большие потери среди бесов. Если мы более активно задействуем чертей и демонов, речь пойдет о тысячах убитых среди них. Прогноз на два месяца. Зомби в армии почти не останется. Помимо этого, пока противник активно использует набеги, мы фактически не контролируем уже захваченный мир. Хозяйственное освоение территории и мирная жизнь невозможно. Доставка грузов тоже, поскольку караваны партизаны атакуют не менее охотно, чем города. Существующие рода войск действительно неэффективны для борьбы с такой тактикой противника. Поэтому и предлагается провести ритуал трансформации в надежде, что дух ада снизойдет к нашей необычной ситуации и поможет нам с новым видом войск, эффективным против подобной тактики».
Члены близкого круга переглянулись. По их взглядам было понятно, что, похоже, особого выбора нет.
«Предлагаю голосовать. Есть ли кто против предложения о проведении ритуала трансформация? Нет? Вот и отлично. Ритуал проведем завтра ночью на территории Брандара. Будем надеяться, что особая аура этого места сделает духа ада более милостивым к нашим прегрешениям перед ним. Воля его с нами!»
— резюмировал Верховный Дьявол.
«Воля его с нами!»
Поддержали своего руководителя члены близкого круга.